минуту длилось молчание. «Приблизьтесь», — проговорил, наконец, Чернышов торжественно и поманил его пальцем. Голицын подошел к столу, нарушая звоном цепей тишину в комнате. «Милостивый государь», — проговорил Чернышов после обычных вопросов об имени, возрасте, чине, вероисповедании. «В начальном показании вашему генералу Левашову вы на все предложенные вопросы сделали решительное отрицание, отзываясь совершенным неведением о таких обстоятельствах, кои...» Голицын, не слушая, вглядывался в Чернышова. «Лет за 40, а хочет казаться 20-летним юношей. Пышный черный парик в мелких завитках, как шерсть на барашке. Набелен, нарумянин, бровки вытянуты в ниточки, усики вздернуты, точно приклеены, желтые, узкие, с косым кошачьим разрезом глаза, хитрые, хищные. Притонкое должно быть бестие», — подумал Голицын. «Недаром, говорят, самого Наполеона обманывал». «Извольте же объявить всю истину и назвать имена ваших сообщников. Нам уже и так известно все, но мы желаем дать вам способ заслужить облегчение вашей участи чистосердечным раскаянием». «Я имел честь доложить генералу Левашову все, что о себе знаю, а называть имена почитаю бесчестным», — ответил Голицын. «Бесчестным?» — возвысил голос Чернышов с притворным негодованием. «Кто изменяет присяге и восстает против законной власти, не может говорить о чести». Голицын посмотрел на него так, что он понял. «Над арестантом закованным можешь ругаться, подлец». Чернышов чуть-чуть побледнел сквозь румяна, но смолчал, только переложил ногу на ногу и потрогал пальцами усики. «Вы упорствуете, хотите нас уверить, что ничего не знаете. Но я представлю вам 20 свидетелей, которые уличат вас. И тогда уж не надейтесь на милость, вам не будет пощады». Голицын молчал и думал со скукой. «Дурацкая комедия». «Послушайте, князь», — в первый раз поднял на него глаза Чернышов, и узкие желтые зрачки сверкнули злостью уже непритворную. «Если вы будете запираться, о, ведь мы имеем средства заставить вас говорить. В России есть пытка. Об этом мне уже намедни генерал Левашов сообщил. Но, ваше превосходительство, напрасно грозить изволите». «Я знаю, на что иду», — ответил Голицын и опять посмотрел ему прямо в глаза. Чернышов немного прищурился и вдруг улыбнулся. «Ну, если не хотите имена, не соблаговолите ли сказать о целях общества?» — заговорил уже другим голосом. Обдумывая заранее, как отвечать на допросе, Голицын решил не скрывать целей общества. «Как знать, — думал, — не дойдет ли до потомства прозвучавший и в застенке глас вольности? Наша цель была даровать Отечеству правление законно свободное», — заговорил, обращаясь ко всем. «Восстание 14-го не бунт, как вы, господа, полагать изволите, а первый в России опыт революции политической. И чем была ничтожнее горсть людей, предпринявших оной, тем славнее для них, ибо хотя по несоразмерности сил и по недостатку лиц вольности глаз раздавался не долее нескольких часов, но благо и то, что он раздался и уже никогда не умолкнет. Стезя поколениям грядущим указана. Мы исполнили наш долг и можем радоваться нашей гибели. Что мы посеяли, то и взойдет». «А позвольте спросить, князь», — прервал его Александр Николаевич Голицын, дядюшка, с таким видом, как будто не узнал племянника. «Если бы ваша революция удалась, Что бы вы с нами со всеми сделали? Ну, хоть, например, со мной?
Если бы ваше сиятельство не пожелали признать новых порядков, мы попросили бы вас удалиться в чужие края, — усмехнулся Голицын племянник, вспомнив, как некогда дядюшка бронил его за очки и свой карьер испортил, и меня, старика, подвел.
— Эмигрировать?
— Вот именно.
— Благодарю за милость, —
встал и низко раскланялся дядюшка. Все рассмеялись. И начался разговор почти светский. Рады были поболтать, отдохнуть от скуки.
«Ах, князь, вы причинили столько зла России! Вы удалились на 50 лет назад!» — вздохнул Бенкендорф и прибавил с тонкой усмешкой. «Наш народ не создан для революций. Он умен от того, что тих, а тих от того, что не свободен».
Слово «свобода» изображает лестное, но неестественное для человека состояние, ибо вся жизнь наша есть от законов натуральных беспрестанная зависимость, — проговорил Кутузов.
«Я математически уверен, что христианин и возмутитель против власти, от Бога установленный, противоречие совершенное», — объявил дядюшка.
А великий князь повторил в сотый раз анекдот о жене Константина — Конституции. И государев-казачок Федорыч Адлерберг захихикал так подобострастно, беззвучно, что поперхнулся, закашлялся. Председатель Татищев, русский Фальстаф, толстобрюхий, краснорожий, с губами отвисшими, дремавший после сытного ужина, вдруг приоткрыл один глаз и уставил его на Голицына. Проворчал себе под нос.
«Шельма! Шельма!»
Голицын смотрел на них и думал. «Шалуны! Ну да и я хорош. Нашел, с кем и о чем говорить. Не суд и даже не за стенок. А лакейская.
Не будете ли добры, князь, сообщить слова, сказанные Рылеевым в ночь накануне 14-го, когда он передал кинжал Каховскому?»
Вдруг среди болтовни возобновил допрос Чернышов.
«Ничего не могу сообщить», — ответил Голицын. Решил молчать, о чем бы ни спрашивали.
«А ведь вы при этом присутствовали.
Может быть, забыли? Так я вам напомню.
Рылеев сказал Каховскому: «Убей царя. Рано поутру, до возмущения, ступай во дворец и там убей». Помните?
Ну что же вы молчите?
Говорить не хотите?»